хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прывонное право стало у Беларуси законом. Сёння кіраўнік Беларуси подписал декрет об развитии дрэваапрацоўчай вытворчасці. Положение декрету предугледжвае, что калі прадпрыемство модернизуется або реализует инвестиционный проект, рабочий не может звольниться по уласным жаданні, а только со згоды начальства. Калі ж работника звольнять за некие порушения, то могут потребовать и вертання атрыманай им зарплаты. Директор департаменту Международной конфедерации профсоюзов Стивен Бенедикт, комментуючи декрет, назвал его фундаментальным порушением прав працоўных.
Мы лічым, што гэта наўпроставае і абсалютнае парушэнне самых фундаментальных прынцыпаў і правоў працоўных. Існуе канвенцыя міжнароднай арганізацыі працы, у якой ясна выкладзеныя гэтыя правы. Гаспадар Лукашэнка цалкам адмаўляе ў гэтых правах і ігнаруе парады, якія ён неаднаразова атрымоўваў ад міжнародных арганізацый.
Говорячи про махчимую реакцию Международной конфедерации профсоюзов на декрет Лукашенки, Стивен Бенедикт заявил.
Тягом часу Лукашенко і його урад знов попросять обґрунтувати, що вони роблять, і в некий момент про міжнародну організацію праці будуть зроблені додаткові кроки, каб організувати додатковий тиск, включно з економічними санкціями. Виглядає, що він менавіта гэтага домагається.
На думку юриста Конгрессу демократичных профсоюзов Беларуси Алены Яськовой, гэты декрет ничего агульного с працоўным правом не мая.
Этот декрет ничего общего вообще с трудовым правом не имеет. У нас и так контрактная база регулируется вне трудового кодекса полностью. Вот этот документ 100% выглядит как форма принудительного труда. Что запрещено международными нормами и запрещено конвенции 105 и 122 МОД, которые ратифицировала Республика Беларусь. Это нарушение прав человека, это запрет на свободу выбора занятий и принудительный труд. Просто опасная, страшная тенденция.
Былы суддзя Канстытуцыйнага суду Рэспублікі Беларусь прафесар Валер Фадзеў таксама адзначае, што дэкрэт нумар 99 супярэчыць і міжнародным прававым нормам і працоўнаму кодэксу Беларусі.
Ёсць міжнародныя пакты, ёсць усеагульная дэкларацыя правоў чалавека, якія гавораць аб свабодзе волі выяўлення, у тым ліку і аб праве на выбар месца працы. Калі мы аб'яўляем нейкую прымусовую працу, то гэта будзе супярэчыць і гэтым актам, да і нашаму працоўнаму кодэксу. Ёсць звальненне па узгадненню бакоў, ёсць нейкія прычыны, звязаныя і са здароўем, і з пераездам у другую мясцовасць. Увогуле чалавек можа зволіцца без тлумачэння прычынаў, папярэдзіўшы за месяц свайго наймальніка. Так што я думаю, што гэта абмяжоўвае правы.
Кажа прафесар Валер Фадзеў. Пра падрыхтоўку свайго дэкрэту кіраўнік Беларусі заявіў у часе наведвання прадпрыемства Барысаў Дрэў. Якая сітуацыя тут сёння? Ці задаволеныя рабочыя працай і зарплатай, і ці збіраюцца звальняцца? Пра гэта ля прахадной Барысаў Дрэва з рабочымі пагутарыла наша карэспандэнтка.
Ігар Сіроткін працаваў на Барысаў Дрэве начальнікам управы капітальнага будаўніцтва. Напісаў заяву, і ўвосень кіраўніцтва прадпрыемства яго звольніла. Прычына сыходу – незадаволенасць заробкам. Лічыць прэзідэнцкую забарону звальняцца несправядлівай, бо цалкам мадэрнізаваць Барысаў Дрэў цягам бліжэйшых гадоў немагчыма.
Я ж работаў, исполняў абавязанасць начальніка аддзела капстраіцтва. Он же сказаў 7 ноября здаць. Это не только этот цех, а есть еще фанерность, печь, полностью модернизацию всего предприятия сделать. Но я считаю, это нереально. Слишком большие затраты. Это очень много работы. Но, конечно, зарплата низкая. Тем более, вот в фанерном цеху, я помню, в сентябре, в октябре месяце, там вообще 1 200 000 люди получали. И что? Это очень мало. Ну, во-первых, Лукашенко сказал сделать среднюю зарплату $500 с Нового года. Надежда умирает последней. Если на самом деле сделать зарплату по $500, я думаю, что люди не будут увольняться. Если будет достойная зарплата, смысл тогда когда, какой увольняться?
Спадар Сіроткін перакананы, что теперь на предприемстве есть люди, которые хотят звольниться за низких заработков. Разом с тем, работники предприемства могут иметь додатковые выгоды. Например, путевку со значной знижкой и медичную страховку.
И во-первых, всех застраховали. В августе месяце сделали страховку всем. То есть, если человек попадет в больницу, то есть заплатило приличную сумму предприятию. Бесплатно. То есть, это большое дело.
Супрацовники Бориса Удрева поведомили, что теперь звольниться им можно только после узгоднения со старшинем облвыканкаму. Ставятся до этого кепска. Однако великой колькости охотных звольняться нема. Рабочий запалкового цеху Александр кажа, что працавал на Бориса у дрэве все житё и звольняться не хоча. Такая же ситуация во всей его бригаде. Личать, что коли жадание звольниться узникне, то смогут домовиться с кіраўніцтвам.
Ці удастся кіраўніцтву краіны своими декретами вернуть грамадство у советские часы, коли рабочие были фактично привязаны до предприемства? И ці допоможе такая мера поставить дрэвапрацоўчую галіну на ноги? Пытанне для Игоря Корнея.
Ситуация на предприемствах и дрэвапрацоўчай галіны и большинстве інших подконтрольных державе амаль что критичная. Супрацовники того ж Бориса Удрева не хавают, что выживают на 150 доляров у месяц, что на парадок менее, чем средняя пенсия. Былый головный акционер кондитерских фабрик «Коммунарка» и «Спартак», американский бизнесовец Марат Новиков, стратил свой стратегический статус в кастричнику. Без аніяких декретов Лукашенко загадал разогнать назиральные рады акционеров у Менску и Гомелі, звольнил генеральных директоров и вернул большую частку новиковских акций державе.
Акционеры не выступают на фабрике или на собрании, то это же все они держатся у себя в запасухой. Кто вот будет доволен, если у него забрали половину акций? Нет, государству нужно обязательно вот наломать дров, настроить против себя людей. Конечно, они сегодня не хлопают и не топают. А вот завтра они же могут хлопнуть и топнуть, потому что они недовольны. А если еще плохие дела пойдут на фабрику, это же большие потери для государства. Чтобы людей настраивать, у каждого есть сестра, брат. Они же как идеологи уже выступают.
На думку консультанта у подбора кадров Катерины Гараниной, наурад ці кіраўніцтву Украины удастся загнать громадство у советские часы, коли працовников штучно привязывали до одного працовного места бесплатной квартирой ці теплым социальным пакетом.
Советский строй сделал очень много для того, чтобы система прописки и система фиксирования человека для прозрачности его передвижения. Человек сохранял единственное рабочее место с тем примером стимулирования. В советские времена также делалось много для удержания человека на рабочем месте. То есть не то, что уезжают люди, да, но есть, это нужно принять. И мне кажется, к этому надо относиться немножко спокойнее, проще. Потому что если ты знаешь, что это есть, уже с этим легче жить.
Адмысловцы лічат, что все складаней утрымать людей на державных предприемствах навод обяцаннями заробку у 500 доляров. У белорусских суседей прибытки уже давно істотно перевышают гэты показник. При тем, что цены на харчаванне и основные предметы ужитку, как минимум, аналогичные. Не дадае подставу до оптимизму и празмерная закредитованность предприемства у галіны. Паводле дадзеных на 1 кастрычніка, кредиторская запазычанасць выросла от початку году амаль на 15%, досягнувши 1 трильона рублёў. А запазычанасць по кредитах и пазыках инвестиционной накіраванасці склала 3 трильоны 300 мільярдаў рублёў.
Працяг тэмы у неделю у праскім акценте.
Что рабіць рабочему с Бориса Удрева? Крутиться ці терпеть галечу? Что обяцают ему реформы и демократия? Типа ауторыцы у Беларуси российская Пикалева? Над гэтыми пытаннями праскім акценте разважаюць шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, намесник старшыні Объединенной громадянской партии Лео Марголин и политолог Владимир Подгол.
Працягваем программу. Адвакат Алена Тушкіна наведала у віцебскім СІЗА Андрэя Гайдукова. Пра гэта паведаміла маці наваполацкага актывіста, якога арыштавалі месяц таму і абвінавачваюць у здрадзе дзяржаве і агентурнай дзейнасці.
Адвакат сходила к нему. Ну и самое главное, что сказала, что морально он не упал, держится нормально. Ну она просто ходила к нему навстречу, сказала, что там 5 человек их кинули. Ну нормально держится, говорит. Морально он, говорит, нормально себя чувствует. Ничего там не болеет он, ничего, все нормально. В таком плане. Вот она меня успокоила. Это самое главное.
Дадам, што родная і сябры Гайдукова не вераць у версію, афіцыйна агучаную КДБ. Прычыну увагі КДБ да Андрэя Гайдукова знаёмая тлумачаць ягонай грамадскай дзейнасцю.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Сёння на сайте «Свободы» отбылася онлайн-конференция с былым старшинем Верховного Совета Беларуси Станиславом Шушкевичем. Пропануем отказ на одно из питаний, которые он отримал.
Чьи наибольшие помылки вы бачите у приходе до влады Александра Лукашенко?
Помылку ничью тут не бачу. А я бачу то, что у нас люди наши, яны тяжко отрозниваюсь популистов от профессионалов, от тех, кто здолен нечто зробить. И яны верить хлусни. Это отбылось тому, что людей не накировывая у належным накирунку наша белорусская интеллигенция. Потому что она сбеднелая на сегодняшний день интеллектуально. Потому что лепшие представники были знищены большевиками и царизмом. Наибольшие страты были у 30-е годы, и интеллигенция еще не устала на ноги. А народ первый раз обрал Лукашенко абсолютно законно и правильно. После этого выбора у нас не было. Тогда уже это человек, який в своей профессии зробил хлусню, и он уже больше никаких выборов не допустил.
А я додам, что днями у Москве вышла книга «Успоминов» Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР». Вышла я на по-русски, але Станислав Шушкевич погодился начитать для слухачоу «Радио Свобода» и ее белорусский вариант. И одна частка мемуаров былого старшини Верховного Совета прогучить 8 снежня, у день, коли у 91-м годе свет доведался про распад СССР. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Подписанный декрет об мерах по развитию древоапрацоўчай промысловости. Поводле его працаўнік не может звольниться с предприемства, якое проходит модернизацию без дозволу кіраўніка. Международная конфедерация профсоюзов назвала декрет фундаментальным порушением правоў працоўных. Супрацоўнікі Барысаў Дрэва поведомляют, что звольниться с працы им можно только пасля узгаднення со старшынём аблвыканкаму. Витебские улады оправдываются за спаление вёскі Павловичы, называючы яе жыхароў самасёлами. Вяскоўцы лічат, что чиновники не выканалі нормы жыллёвага законодаўства и рыхтуюць звароты ў суд. Сёння прынятае рашэнне выделить Беларусі 4-й транш стабілізацыйнага крэдыту Еўразэс. Витебские чиновники начали оправдываться за спаление вёски Павловичи. Для журналистов державных СМИ был организован брифинг, и позднее у официальных медиях начали заявляться выказывания чиновников, что, мовляв, все робилось поводле закону, а известки про гвалт над мясовыми жихарами у интернете поклепницкие. Подробности у Валера Калиновского.
Старшыня Віцебскага гарвыканкаму Віктор Николайкін абвясціў апошніх жыхароў вёскі Павловічы з кватарамі, інакш кажучы самасёламі, якія без дазволу захапілі пабудовы ў сваё ўладанне. Ён падкрэсліў, што ў 92-м годзе было прынятае рашэнне пра знос Павловічаў, і высяленне тых, хто застаўся ў 9 дагэтуль нязнесеных хатах, праводзілася ў адпаведнасці з рашэннем Віцебскага аблвыканкаму 20-гадовай даўніны. Праваабаронцы лічаць гэтае тлумачэнне звычайным маніпуляваннем грамадскай думкай. Бо нават калі абвясціць апошніх жыхароў Павловіч самасёламі, то высяленне павінна было праходзіць у адпаведнасці з артыкулам 41 жыллёвага кодэксу. Гэта значыць пасля суду і з вызначэннем тэрміну для добраахвотнага выканання судовага рашэння. А гэта не тыя два дні, якія далі людзям на зборы. Кіраваць высяленнем павінны былі судовыя выканаўцы, а не прадстаўнікі першамайскай раённай адміністрацыі. Такім чынам, парушэнні заканадаўства чыноўнікамі даюць падставу для звароту ў суды пракуратуру. Старшыня гарвыканкаму ніяк не патлумачыў, чаму ў вёсцы, якая фармальна не існуе, не была адключаная электраэнергія, за якую, як і за газ, людзі спраўна плацілі. Праз дабрыню Віцебскэнерга жорсткіх мер не прымалася, так акрэсліў сітуацыю Віктор Нікалайкін. На думку праваабаронцаў, дабрыня ў такім разуменні кваліфікуецца як халатнасць, і тады гарвыканкам мусіць ініцыяваць праверкі дзейнасці асобных службаў ды пакараць вінаватых. На сайце Віцебскага гарвыканкаму таксама з'явілася тлумачэнне сітуацыі са спаленай вёскай. Але відавочнае скажэнне фактаў спараджае недавер да афіцыйных аргументаў. Прыкладам сцвярджаецца, што Паўлавічы ўвайшлі ў гарадскія межы ў 2011 годзе. Хоць гэта адбылося ў адпаведнасці з указам 382 яшчэ ў 2004 годзе. Насельнікі Павловічаў абвяргаюць і тое, што ў вёсцы заставалася 9 струхлелых і непрывабных хацін. Жыхарка Павловіч Алена Каравіна перакананая, што так нельга казаць пра зруйнаваны драўляный цагляный двухпавярховы дом або дом з газасиликатных блоков. И зусім несправедливо казать, что они захапили гэтые дамы. Наадварот, яны весь час перапытвали, ці не будет зносу, и спрабавалі офіційна оформіць свае уладанні.
А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Не так давно депутат Львовской областной рады Ростислав Новоженец беспоспяхово звернулся до белорусских уладов с просьбой установить мемориальную шильду памяти украинской повстанской армии у вёсцы Дивин, чем лишний раз нагадал, что УПА створилася на территории сучасной Беларуси. Чаму? Что рассказывают дивинские старожилы про тые часы и як вспоминают бойцов УПА? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожнае адкрыцці Дмітра Бартосіка неўзабаве ў эфіры «Свабоды». Колькасць кнігарняў у Беларусі скарачаецца. Калі 20 гадоў таму дзяржаўны манапаліст, кнігараспаўсюднік Белкніга меў у Менску 47 крамаў, то цяпер іх засталося толькі 17. А па колькасці кнігарняў на 1000 чалавек Беларусь далёка не дацягвае да еўрапейскіх стандартаў. Як ставіцца да таго, што кнігарняў усё менш, і адкуль беларусы бяруць кнігі? Пра гэта ў даследаванні карэспандэнтаў «Свабоды».
Яшчэ ўлетку першая намесніца міністэрства інфармацыі Лілія Ананіш заявіла: «Мы не павінны мірыцца з тым, што ў сталіцы толькі 17 кнігарняў». Праўда, здабыць інфармацыю пра стан кніжнага гандлю ад самога міністэрства інфармацыі не ўдалося. А вось прадстаўніца акцыянернага аб'яднання «Белкніга» паведаміла, што па Беларусі ў іх 75 крамаў. У савецкія часы ў «Белкнізе» па Менску і Менскай вобласці было каля 60 крамаў, а зараз толькі 27. Знаўца гісторыі Менску і кнігалюб Вадзім Зелянкоў апісвае, як мяняўся кніжны Менск за апошнія гады.
Няма букіністычных крам. Мая любімая на Камсамольскай вуліцы, дом 5, зараз гэты дом, старынны помнік архітэктуры, знесены і паставлен нейкі новабуд. І, натуральна, ніякіх кніг там няма. Закрылись маленькія кніжныя крамы на Партызанскім праспекце, як мінімум две. У савецкі час у кожным мікрараёне павінна была быць кніжная крама. І, напрыклад, одна з моїх любимых была размещена у красноцегляных інтернатах завода Вавілова. Зараз її нема. Закрылась крама на Олега Кашевого.
Вольга Алексеевна працює на кніжным кірмашы на Янкі Купалы 27. У Менчукоў гэта одно з улюбёных кніжных месцаў.
Менскіх не хватает. Просто покупательская способность на сегодняшний день очень низкая. И люди хотели бы купить очень многое, но просто не имеют возможности. Книга сейчас очень подорожали в последнее время. Где-то от 70 до 150 тысяч в среднем.
Культовое место книголюбов из усёй Беларуси – приватная книгарня Логвинов. Коли на месте шмат яких былых книгарняв, теперь альбо абутковая крама, альбо просто пустое помешканне, дык то зусім інший выпадок. Книгарня Логвинов отчинилася 2 года тому у помешканні былого пункту приёму шклатары. Директорка книгарни – 22-годовая Катярина Лёсік.
Ассортимент книгарни формуется достаточно просто. Мы слышим сами за литературным процессом, когда мы бачим, что выходит что-то новое, мы сами идем на контакт, мы сами связываемся и просим принести нам эту книгу. Бывает так, что люди, нават аўтары, сами приносят нам книги.
Усе сустрэтыя нами у книжных местах люди пераканана казалі, что теперь бяруць книги из интернету. Там усё доступно, просто и не потрабуе высілкаў. Редактор мультибренду «Бяршак», письменник Антон Кашлікаў, каже, что давно не купляў книг у Менску, ровно с того моменту, як займеў электронный рыдер.
Когда было потребно некое конкретное выдание, замовлял в интернет-крамах, можно было зайти в свет книг на Янкі Купалу 27. Але зараз прасцей, зацікавіўся некім выданнем, спампаваю ўсё. За гэта кнігі не павінны быць фетышам, яны павінны быць заўжды з табой, як зубная шчотка.
Кажа сучасны чытач. Сітуацыю на кніжным рынку Берасця вывучаў наш корэспандэнт Павел Костін.
У Берасці налічваецца каля десятка крамаў Белкнігі. Адзіная крама, дзе можна было купіць кнігі з рук, букініст, не існуе ўжо некалькі гадоў. Яе зачынілі з-за таго, што не прыносіла прыбытку. Сергей Берастейскі, вулічны гандляр кнігамі, кажа, што найбольш спрыяльны час для гандлю быў у пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Спадар кажа, што апошнія 2 гады попыт на кнігі упаў вельмі значна.
Пакарміцца магу. Ну, сейчас вышучу.
Одно дело было 2 года назад, другое дело сегодня. 2 года назад, если я считал, вполне обеспеченный человек. А сейчас я уже по волнам, по волнам.
Книжный аматор Евген Беласин мае коллекцию с нескольких тысяч выданий. Спадар каже, что берастейский книжный рынок переживает не наилепшие часы. Евген Беласин меркуе, что берастейские книгарни нельга лечить белорусскими. Большасть книг там российскомовные.
Умовы рамочные изменились, потому что вот это желтое хуанхэ, вот это донцовые некие, я их и знать не хочу. Потому что это читво, это читво. То же самое, что у Америцы было с кинематографом, коли закинули вот эти бесконцы крывавые стрелялки. То же самое системно у нас было, что этими шитвом забили на российской мове.
Так кажа про ситуацию Евген Беласин.
Корреспонденты «Свободы» цікавіліся, ці хапае беларусам кніг і кнігарняў. Ну а зараз музычная перадача Сергея Буткіна, яе героі на гэтым тыдні Дмітрий Сасноўскі і Стары Ольса.
Вітаю на хвалях Радіо Свабода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – тих, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і тих, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у білоруській музичній просторі не тільки своїми співами, але й учинками. Вони побоялися відкрито виказати свою позицію. У їх немає ефіру на державному телебаченні і радіо, зато у їх є куди більше – любов і повага слухачів. Сёння ў нас апошняя частка размовы са Змітром Сасноўскім, лідарам гурта «Стары Ольса». Дзіўная справа, музыка, якую граюць гэтыя музыкі, зусім не ўпісваецца ў цяперашнія ідэалагічныя межы. Тым не менш, ольсаў не прыціскаюць, іх нават можна пачуць па дзяржаўным радыё, хоць і досыць рэдка. А вось на тэлебачанні гурт, які можна лічыць гонарам краіны, практычна не з'яўляецца, хоць гучных і правакацыйных заяваў удзельнікі каманды ніколі не рабілі і на апазіцыйных мітынгах не гралі.
З аднаго боку, вельмі разумныя людзі, калісьці яшчэ на пачатку творчасці, сказалі так: «Грайце музыку, не кажыце нічога. Ваша музыка дастатковы фактар для таго, каб уплываць на людзей». І на самай справе мы сустракаем шмат людзей, які падыходзяць пасля канцэрта і кажуць: «Мы зусім не былі ні патрыётамі, Беларусь нам была по боку, але зараз, послухавши эту музыку, даеш, это наша, это у нас выконвалось», яны становяцца патрыётамі. Так вось, калісьці вельмі разумныя людзі нам сказалі: «Вы не мусіце нічога казаць, ні да чога заклікаць, нічога рабіць. Вы абвяшчаеце, што вы іграеце, і іграеце. Всё». І таму, з аднаго боку, мы, так бы мовячы, мы не нарываемся. З іншага боку, у мяне такое асабістае ўражанне, што нашы і ідэолагі сучаснай беларускай дзяржавы, яны не разумеюць тое, што яны выпускаюць. Яны проста не разумеюць, што сярэднявечча – это настолькі мацнейшы, наймагутнейшы фактар выхавання патрыятызму. І яны не разумеюць, што паза іх увагай варыцца велізарны кацёл стварэння патрыётаў з беларусаў дзякуючы сапраўднай старадаўняй гісторыі, а не толькі гісторыі кастрычніцкай рэвалюцыі і Отечественной войны. Яны не разумеюць, што гэты кацёл варыцца пад іх нагамі, і яны не бачаць іх. І, магчыма, дзякуючы таму, што яны гэтага не бачаць, мы маем магчымасць спакойна працаваць далі. Ситуации стосунков с масс-медиа белорусскими есть несколько моментов. Мы абсолютно нормально можем прийти на канал «Белорусики» на замежа, транслюется. Всем гуртом нас запрошали, мы всем гуртом пришли. Мы разом грали, мы разом размовляли, и никаких проблем не было. Мы были на разных державных мероприемствах. Мы выступали там, на досить великих. Чому телебачення не тікається, я не розумію. К саме можна шукати розгадки. Махчимо, ми не відповідаємо там, по фейс-коду не проходимо. Страх, що ми можемо нешто сказати або здійснити, страх такого немає, тому що ми регулярно буваємо на раді. Я на телебаченні так само, особисто буваю. Гурт чому не буває? Ну, я не знаходжу разгад. Я бы не сказал, что мы перешкодим, альбо не трапим в некую тему. Хучей, напевно, нема тем, где бы мы пасавали и были потребны. Темы, где наша зацікавленность и наша творчесть была бы органичной часткой этой программы, таких тем и таких программ нема.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, шукаем ваши пытания, пропановы подкастки.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказнику Минску номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Подписанный декрет об мерах по развитию дрэваапрацоўчай промысловасці. Паводле яго, працаўнік не можа звольніцца з прадпрыемства, якое праходзіць мадэрнізацыю, без дазволу кіраўніка. Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў назвала декрет фундаментальным парушэннем правоў працоўных. Супрацоўнікі Барысаў Дрэва паведамляюць, што звольніцца з працы ім можна толькі пасля ўзгаднення са старшынём аблвыканкаму. Віцебскія ўлады апраўдваюцца за спаленне вёскі Паўлавічы, называючы яе жыхароў самасёламі. Вяскоўцы лічаць, што чыноўнікі не выканалі нормы жыллёвага заканадаўства і рыхтуюць звароты ў суд. Сёння прынятае рашэнне выдзяліць Беларусі чацвёрты транш стабілізацыйнага крэдыту Еўразэс.